Пенсионерка может получить довольно большой срок.
Вообще, бабушка Рэмбо.
Открывает компьютер и начинает мемчить про власть. Угу. Выкладывает на своей странице. Сейчас нужно следить за руками. Кого вы хотите признать экстремистами, если этой организации больше нет?
Кругами, кругами.
Да-да-да.
Про кошек, про домашних любимцев и так далее.
Мне кажется, тут главное слово во всем деле «заведомо».
Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Дель Реали». С вами Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
Добрый день.
Добрый день. На этой неделе, несмотря на жару, в Поволжье произошло много всего интересного. Чувашия отметила 101 год со дня образования республики, в Казани старейшая национальная организация вышла на митинг против признания ее экстремистской, а в Башкортостане пенсионерку привлекают по статье финансирования экстремистской деятельности за донаты.
Ну что, начнем с Чувашии?
Да, у нас наконец-то хорошая новость в самом начале. Хотела тебя, Рамазан, узнать. Знаешь ли ты, сколько населения Чебоксар?
Ну, около 400 тысяч, наверное.
Сейчас, по крайней мере, говорят, что где-то 500 тысяч. То есть довольно большой город. И еще один вопрос для тебя. Где находится Алатырь? Ты знаешь?
Про Алатырь я знаю многое, потому что я как-то писал материал. Насколько я знаю, это центр Алатырского района, но при этом не входит в этот район. Он образует отдельный город.
Я удивлена твоими познаниями об Алатыре. Так вот, 24 июня Чувашская республика отметила свой 101-й день рождения. Ее создали из двух губерний, Казанской и Симбирской, с центром в городе Чебоксары, который на тот момент населял всего 9 тысяч человек. Представь себе, за 101 год население выросло с 9 тысяч до 500. Это огромная цифра просто. К этому дню команда «Дель Реали» проехала около 700 километров от Чебоксар до Алатыря, от Шимурши до Цивильска. В опросе ко дню Чувашии жители республики обратились к чиновникам, желая, чтобы те больше обращали внимание на проблемы местных жителей и отмечали плохие дороги и желали здоровья.
Мне кажется, нужно очень постараться, чтобы проехать 700 километров по Чувашии.
Ну да, это самая маленькая, по-моему, или одна из самых маленьких республик в Поволжье. Мне кажется, Мариэл поменьше.
Возможно, но Чувашия тоже не очень большая республика.
Да, но если есть дороги, то почему нет, даже несмотря на то, что они плохие?
Кругами.
Да-да-да. У нас на сайте и на YouTube-канале вышло большое видео о том, что такое Чувашия, об истории республики и о людях, которые в ней живут. Например, депутата Ибрисинского поселения Вячеслава Алексеева журналисты нашего издания застали в рабочее время. И можно подумать, что это он сидит за своим столом в кабинете и решает какие-то проблемы местных жителей, но нет. Он занимается строительными работами на одном из частных домов. Это то, чем политик зарабатывает себе на жизнь. Поселок Ибриси находится от Чебоксар где-то на расстоянии 107 километров. Депутат Алексеев не состоит ни в одном политическом объединении или политической партии и считает свой район довольно оппозиционным. Вот почему и как сам депутат рассказывает об этом, он занялся строительством домов, мы сейчас послушаем.
Да, давай послушаем.
Ввиду своей политической деятельности, которая идет вразрез с действующим руководством района, мне в открытую сказали, что, парень, нигде ты не найдешь здесь работу. Поэтому я открыл свое ИП и занимаюсь строительством частных домов, бань и, соответственно, обустройством.
Вот еще один кусочек из этого видео, теперь уже с чувашской речью. На нем чувашский традиционалист Юрий Туринге желает жителям республики счастья, любви и здоровья и призывает хранить свою историю, культуру и язык.
Давайте послушаем, как звучит чувашский язык.
Чувашсыне уявьяджбе саламлады, ырлых, сылых, юраду телеч ладу. Чувашсын незельзене, чуваш историне, чуваш культурине анманыр, изеплер.
Призываем вас зайти на наш сайт или на наш YouTube-канал и посмотреть это видео. Оно действительно очень интересное и очень информативное о том, что такое Чувашия, потому что, мне кажется, в России много кто не знает, что это за республика и чем она особенная, чем она привлекательная даже для туристов. Поэтому заходите и смотрите.
А вы, в свою очередь, можете читать нас, смотреть и слушать на нашем сайте idalreal.org, а также на наших страницах в соцсетях.
И я напомню, что наш подкаст теперь выходит не только на Ютубе, но еще и на специальных стриминговых сервисах, таких как Google Подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка и других. В описании вы можете посмотреть и найти тот сервис, который вам нравится, и пользоваться им. Вторая новость на этой неделе не такая позитивная, я бы сказала, максимально негативная, потому что в Казани 25 июня состоялся согласованный с администрацией города митинг против признания старейшей национальной организации Всетатарского общественного центра экстремистской.
Подчеркиваем, согласованный митинг.
Это, кстати, удивительно, потому что за последние уже почти два года, полтора года, как только началась пандемия коронавируса, в Казани почти не согласовывают никакие акции. Но в этот раз это даже в центре города было, потому что обычно в ТОЦ отправляются со своими митингами куда-нибудь на окраину, там сквер Тинчурина, либо парк Крылья Советов, а в этот раз им согласовали центр города, Ленинский садик. Заявка была на 150 человек, в итоге пришло всего примерно полтора десятка людей.
То есть в 10 раз меньше.
Да, в 10 раз меньше. А нужно понимать, что в ТОЦ сейчас действительно это довольно пожилые люди, которые вот были в том самом ТОЦе, который был больше 30 лет назад.
Кстати, у нас на сайте под новостью про этот митинг был комментарий про то, что это не просто старейшая организация, но и со старейшим составом. Организация.
Да, я думаю, что это правда так. Это вот те самые активисты, которые боролись за суверенитет Татарстана в начале 90-х, которые принимали конституцию, которые работали над тем, чтобы татары проснулись, ощутили свое самосознание национальное. То есть это вот эти люди, и вот с тех пор они постоянно выходят на акции вот уже 30 с лишним лет.
Я бы даже сказал, что не просто ради татар, даже ради татарстанцев, я бы сказал, да? Потому что тема суверенитета, тема федеративных отношений, так или иначе, это прежде всего вопрос кошельков всех местных людей, не только татар.
Да, у нас на сайте, кстати, в этом году, в начале года, выходил большой документальный фильм про роль ТОЦ, Татарского общественного центра, в жизни республики и И он, собственно, так и называется. Я не помню сейчас дословно, но смысл в том, что без ТОЦ не было бы того Татарстана, который есть сейчас. И если вдруг кто-то из наших слушателей не имеет никакого понятия, о чем мы говорим, то Татарстан в начале 90-х, когда случился развал, провел референдум, принял свою конституцию, и по итогам референдума население республики проголосовало за то, чтобы Татарстан был независимой республикой, то есть вне состава Российской Федерации. Потом ситуация изменилась, и по договоренностям решили, что Татарстан останется в составе России, но как отдельное суверенное государство. То есть на тот момент Россия представляла из себя скорее ассоциативное государство с другими республиками внутри. Потом, естественно, все изменилось, и, как уже вы, наверное, знаете, Татарстан потерял многое из того, что было для него суверенными признаками, пусть будет так.
Эти признаки, в принципе, до сих пор сохранились в Конституции Российской Федерации, даже в той Конституции, которую называют покоцанной или такой обнуленной, скажем так. Там, как известно, республики в скобках указаны как государство, поэтому Россия, по задумке авторов этого основного документа, видимо, это все-таки государство, как союз государств.
Ну, что-то вроде конфедерации получается, что... Ну, то есть как Евросоюз, в принципе, должно было быть.
Ну, к реальной сегодняшней жизни россиян это имеет такое...
Опосредованное,
да, отношение.
Так вернемся к ТОЦ и к митингу. Участники акции потребовали от президента Татарстана и Госсовета Республики защитить старейшую татарскую организацию, а прокуратуру, если у них есть какие-то претензии к ним, обратиться в Минюст, который зарегистрировал устав в ТОЦ. То есть в ТОЦ официально зарегистрированная организация. Что же хочет от них прокуратура? Прокуратура заявляет, что их организация имеет признаки экстремистской, и, Рамазан, я попрошу тебя зачитать небольшой отрывок из иска прокуратуры к ТОЦ.
Деятельность движения противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан.
Именно в ТОЦ последнее время, когда вот Татарстан терял вот эти признаки, выступала максимально против этого, выходили на акции, писали обращения. Например, когда вот из последнего, да, осенью приняли решение о закрытии всех региональных конституционных судов. Замечу, что Конституционный суд Татарстана один из немногих, который продолжал эффективно работать и рассматривать различные статьи и все остальное, законы. Именно в ТОЦ единственный, кто вышли на акцию, первые, по крайней мере, по-моему, Азатлык еще выходил, это вот Татарский союз молодежи. Но в ТОЦ вышли на акцию, они пытались устроить митинг, им запретили. В итоге лидер в ТОЦ Фарид Закиев вышел на акцию один. Я просто присутствовала как журналист на этом мероприятии, и вот фотографировала его и спрашивала комментарий. И в тот момент, как только он вышел, постоял там пару минут, сразу пришли сотрудники полиции, стали его опрашивать, просить его паспорт и все в этом духе. То есть, как бы, с точки зрения выражения мнений, у ФТОЦ действительно были проблемы в последние годы. И когда, например, статус татарского потерял обязательность изучения в школах, ФТОЦ тоже активно участвовали в акциях. И активно выступали.
И не только ФТОЦ, да, и другие организации.
И я просто пытаюсь людям, которые не понимают, что такое татарский общественный центр, объяснить, что это такое и что хотели эти люди. На митинге они еще подняли вопрос официальной памятной даты, День памяти, который ФТОЦ ежегодно отмечает в октябре митингом в память защитников Казани, павших при взятии ее Иваном Грозным в 1552 году.
Так называемых хатырками.
Да, опять же, кто не знает, в 1552 году Иван Грозный со своим войском захватил Казанское ханство. Было несколько его попыток. Таким образом появился город-остров Свияжск, который был построен Иваном Грозным для того, чтобы быстрее и удобнее захватить Казань.
Но если вернуться в историческое прошлое, в тогда, когда и Иттифак, и Азатлык, и ФТОЦ были довольно активными организациями, гораздо активнее, чем сейчас, насколько я помню, ФТОЦ как раз отличался от Иттифак и Азатлыка тем, что был, скажем так, имел такую мягкую риторику в отношении власти. И, насколько я помню, Шаймиев благоволил этой организации.
Удивительная вещь, если сейчас зайти на сайт президента Татарстана и поискать новости за 90-е, они там есть, можно найти кучу новостей, как Шаймиев встречается с представителями ТОЦ, с представителями Иттифак. Иттифак — это организация национальная, которая возглавляла
Фаузия Байрамова. Да.
Спасибо. Шаймиев действительно поддерживал ТОЦ и считал это большой и крупной организацией. А я замечу, что на первый съезд приехало больше 600 человек. То есть это огромная организация была по тем временам. Именно эти люди строили современный Татарстан. И Шаймиев очень прислушивался к ним. А вот Иттифак и Азатлык он считал довольно агрессивными. Наверное, такое будет слово правильно сказать.
Ну вот смотри, сегодняшняя Россия, сегодняшний Татарстан, в них, даже в ТОЦ, даже в том виде, в котором он сейчас существует, его рассматривают как некую такую экстремистскую организацию. По крайней мере, власть пытается признать ее таковой и ей запретить. Это очень красноречиво показывает то, как изменилась страна.
Это действительно так. Я напомню, что вот в тот момент, в момент подъема ТОЦ, это были 30 с небольшим летние люди, жители Татарстана, причем там были и русские, не обязательно только татары, которые были молодые, образованные, это была интеллигенция.
Я думаю, да, потому что это активная часть, которая хотела каких-то перемен, которая хотела демократизации, которая хотела прав человека и так далее.
Кстати, вот в том документальном фильме, о котором я говорила в начале, который вышел на нашем сайте, там как раз-таки активисты, бывшие активисты ТОЦ говорят о том, что в первую очередь мы выходили не только за татар, а за то, чтобы люди в Татарстане жили достойно, потому что Татарстан был одной из передовых республик Советского Союза, но при этом все деньги, которые Татарстан зарабатывал, все уходили в Москву. Просто ситуация сейчас примерно такая же, и власти в Татарстане даже в рамках парламента, Государственного совета, периодически поднимают тему налогов, потому что Казань зарабатывает много денег, но при этом все эти деньги тоже уходят в Москву, большая их часть. И Татарстану остается не так много, как хотелось бы, поэтому Татарстану приходится ждать, когда Москва выделит на какие-то нацпроекты, на какие-то госпрограммы. И только таким образом республика может тратить деньги на те же дороги, на то же образование, на медицину. Сама себя обеспечивать она сейчас не может из-за вот этого вот куска налогов, который отбирается.
Да, это вопрос федерализма, это вопрос того, насколько свободен регион, насколько он может распоряжаться своими средствами и вести на равных диалог с федеральным центром. К сожалению, в путинской России, как отмечают многие эксперты, в том числе Орешкин, от федерализма осталась только одна фикция. Потому что, как говорит, например, тот же Орешкин, Россия преобразуется с точки зрения управления в государство не федеративное, а государство с методами управления, как будто все это происходит в период военных действий. Он как раз говорит про эти округа федеральные, вот деление, да, то есть над субъектами становится еще одна такая вот ступень.
А, да, я хотела бы еще рассказать небольшую историю. В 17 году было ликвидировано окончательно и признано экстремистским местное отделение Набережно-Челнинское в ТОЦ.
И... То есть нападки на ТОЦ не начались сегодня, они продолжаются уже на протяжении нескольких лет.
Ну, у активистов постоянно в той же Казани, например, проходят обыски. Это прям типичная история. К ним постоянно приходят, проверяют их дома, а потом возбуждают административные в основном дела, хотя были уже прецеденты с уголовными. Я думаю, мы когда-нибудь с тобой, Рамазан, расскажем обо всех преследованиях, в том числе татарских активистов, в Казани, потому что это довольно интересная тема, и в Татарстане, который, в принципе, национальная республика, оказывается, что татары, которые хотят высказать свое мнение, оказываются довольно часто неугодными. Поэтому эта тема для отдельного большого подкаста вне новостной, наверное, какой-то повестки. Так вот, в ТОЦ в Челнах ликвидировали. Я почему об этом так рассказываю? Потому что я ездила на все эти судебные заседания, и тот лидер, который был у того в ТОЦ, Рифат Батырдинов, ну, он, во-первых, не хотел говорить по-русски, и это было очень забавно, когда он просил судью говорить по-татарски, а в итоге ему дали переводчика. Это нормальная система, то есть человеку, который не говорит или не хочет говорить на русском, в российских судах предоставляется переводчик, но это не судья говорил по-татарски с ним, а то есть ему самому пришлось обращаться к переводчику и вот таким образом...
Это, кстати, к вопросу о равноправии двух языков государственных. Я напомню, что в Татарстане государственными являются не только русский, но и татарский, но, к сожалению, применение второго, то есть не по значимости, а по порядку, который я перечислил, татарского очень-очень ограничено. Например, судебные процессы и судебная система, она, к сожалению, даже в республике, где татары составляют все-таки большинство, это не делается.
Так вот, по поводу Набережно-Челнинского в ТОЦ, что самое интересное во всей этой истории, суд был в 17 году, но лидер этого местного отделения на суде много раз заявлял, что 8 сентября 2004 года эта организация была ликвидирована. То есть кого вы хотите признать экстремистами, если этой организации больше нет?
Да, ликвидирует ликвидированных.
Примерно так, да. Суд по ВТОЦ пока еще идет, то есть заседаний долго не было уже давно, но я думаю, что ближе к осени, наверное, они уже возобновятся, и мы будем следить и рассказывать вам о том, как проходят эти судебные заседания. Поэтому заходите на наш сайт Идель Реали, читайте новости о событиях в Поволжье, не только в Татарстане, но и в других республиках.
И не только в республиках,
да, действительно.
А также не только на нашем сайте, но и на других наших ресурсах, прежде всего на страницах в социальных сетях. А мы перемещаемся из Татарстана в Башкортостан, где также происходят довольно интересные события. Вы, наверное, все знаете историю Айрата Дильмухаметова, который сидит в тюрьме.
Если не знаете, я очень кратко напомню. Айрата Дильмухаметова признали виновным и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Это было уже почти год назад, в августе 2020-го. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к 9 годам колонии строгого режима башкирского общественника и публициста Айрата Дильмухаметова. Ему инкриминировались публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, финансирование призывов к экстремистской деятельности, а также пропаганда терроризма.
Процесс над Эльмирой Бикбаевой, пенсионерка, она из Башкортостана. Этот процесс очень связан с делом Айрата Дильмухаметова. В Октябрьском районном суде Уфы 23 июня завершился допрос свидетелей обвинения по делу уфимской пенсионерки Эльмиры Бикбаевой. Она обвиняется в финансировании экстремистской деятельности как раз башкирского публициста Айрата Дильмухаметова. ФСБ посчитала, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери, я подчеркиваю, матери Айрата Дильмухаметова, Агиляш Дильмухаметовой, 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, совершила предоставление средств заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности.
Мне кажется, слушателям сейчас нужно следить за руками. Она проводила свои вот эти операции финансовые в 18 и 19 году. Айрата Дильмухаметова признали виновным в экстремизме только в 20-м. Она совершила, по мнению правоохранителей, свои преступления до того, как решение суда в отношении Дильмухаметова вступило в законную силу.
Это первый очень странный момент. Еще один странный момент, то что Бикбаева переводила деньги не самому Дильмухаметову, а его матери.
Угу.
Она виновата в том, что она помогала матери Дильмухаметовой.
Это совершенно непонятно и неясно, как это работает, потому что, насколько я знаю, в России закон обратной силы не имеет. И если человек признан экстремистом в 20-м году, то как так получается, что ее действия в 18-м и 19-м привели к тому, что сейчас, в 21-м, она оказалась в суде?
Следствие также посчитало, что Бикбаева умышленно оказывала Айрату Дильмухаметову помощь путем распространения в социальной сети Facebook материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности.
Мне кажется, тут главное слово во всем деле «заведомо». Она предполагала и знала о том, что это будет так, и что в 2020 году ему вынесут обвинительный приговор. Видимо, так. Я не могу никак придумать объяснение, как это работает. А что говорит защита пенсионерки?
Защита Дильмухаметова тогда охарактеризовала это новое обвинение как постановку ФСБ юридического эксперимента над обвиняемым политиком. Свою вину Бикбаева не признала, заявив, что оказывала помощь не Айрату Дильмухаметову, а его матери. Защита пенсионерки также указывала, что приговор Айрату Дильмухаметову вступил в законную силу, как ты уже отметила, лишь в декабре 2020 года, когда платежи уже давно не производились. Тут еще интересно, что в этот процесс против Бикбаевой были привлечены разного рода специалисты. Процесс по делу Бикбаевой начался в марте нынешнего года. На последнем заседании в суде дали показания научный сотрудник Института истории языка и литературы УФИЦРАН Всеволод Лисович, расценивший посты и комментарии пенсионерки в соцсетях как побуждение жителей к совершению экстремистских действий. И самозанятый Руслан Сайхутдинов, заявивший, что Бикбаева вела активную деятельность по дискредитации органов государственной власти регионального и федерального уровня, а также правоохранительных структур в сети интернет.
Это так выглядит, как будто бы она такая открывает компьютер и начинает мемчики про то, что, ну, про власть, выкладывает на своей странице, и это могут назвать активной деятельностью по дискредитации органов государственной власти. Я не знаю просто, какие там материалы дела, мне очень интересно посмотреть на скриншоты ее страниц, вот честное слово.
Ну, представляешь себе такую бабушку, которая, вот, когда читаешь вот эти формулировки из дела, да, у тебя складывается впечатление, что бабушка была просто огонь. Занималась какой-то невероятной деятельностью и вообще бабушка Рэмбо.
Действительно выглядит так. А насколько я знаю, мать политика Айрата Дильмухаметова в суде давала свои показания. И что она сказала?
Значит, в суде были оглашены ее показания. Я напомню, ее зовут Агиляш Дильмухаметова. Она указала, что после ареста ее сына Айрата, поступившие на ее карту средства, она тратила на приобретение продуктов питания и различные бытовые предметы для передачи сыну в СИЗО.
Мне кажется, российская судебная система может действительно сейчас посчитать, что это было финансирование, да, да, экстремистской деятельности, потому что его же уже все признали экстремистом, значит, еда, которую ему передают в СИЗО, это...
Подпитывала экстремиста.
Ой, это кошмар такой на самом деле. И вот эти вот все обороты и неожиданные углы, которые выходят, это просто... что-то с чем-то.
Я помню, мы писали много раз по этому поводу. Некоторые активисты и эксперты говорили о том, что дело Бикбаевой, по сути, это такая попытка поставить уже дальше на рельсы подобные дела, то есть когда закон будет иметь обратную силу. И это на самом деле очень-очень страшный прецедент.
Да, действительно. Это очень своеобразная попытка привлечь человека к какой-то ответственности, непонятно за что.
Ну, очередное судебное заседание по делу Эльмиры Бекбаевой пройдет уже 7 июля. Естественно, мы будем наблюдать за процессом, активно писать об этом, сообщать нашим читателям и слушателям. На нем будет допрошена уже сама подсудимая. Суд также назначил еще одно заседание на 14 июля, в котором планируется перейти к прениям сторон.
Я на всякий случай замечу, потому что до меня только сейчас дошло, это уголовное дело. То есть это не административное, это уголовное заседание. И, скорее всего, пенсионерка может получить довольно большой срок. Я думаю, все прекрасно знают, что в России по экстремистским статьям, уголовным именно, дают порой довольно большие сроки.
Поэтому лучше не репостить и пишите исключительно про кошек, про домашних любимцев и так далее. В свою очередь вы можете получать информацию из наших ресурсов, поэтому подписывайтесь на нас, слушайте нас, читайте нас, смотрите нас на нашем сайте idelreal.org, а также на наших страницах в соцсетях.
И вот последняя новость. Если мы начали с дня рождения Чуваши, то сейчас будем говорить о грустном. На этой неделе вся Россия, в первую очередь, вспоминала грустный день в своей истории. Это начало Великой Отечественной войны. И наш корреспондент из Кировской области познакомилась и взяла интервью у жителя региона Виктора Шарко, который в 41-м году, ему было тогда на тот момент 4 года, вместе с мамой и сестренкой был схвачен нацистами в оккупированном Крыму. Тогда они жили там. Его семью обвинили в связи с партизанами. За время войны Виктор прошел десятки тюрем и лагерей в Европе. Побывал в румынском, венгерском и других концлагерях, пока, наконец, не попал в один из самых страшных лагерей Третьего Рейха.
Это был австрийский Маутхаузен.
В день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны с бывшим малолетним узником этого концлагеря встретилась наша корреспондент Екатерина Лушникова. Хотели бы передать слово ей и саму Виктору Шарко, чтобы вы из его уст услышали о тех тяготах, которые пришлось пережить 4-летнему мальчику.
Ну и, значит, там мы посидели, значит, недели две. Ну, кушать не давали, воды не было. Пили, значит, вот черепица там была побитая. Дождь, когда пойдет, там, ну, вода собиралась, такая корчеватая. Ну, люди там приходили через это, ну, через проволоку кидали, там, кто картошку, кто хлеб. Потом нас, значит, жили в вагоны и повезли в Симферополь. Нас погрузили в пароход, в трюм. Ну, говорили так, что это румынский пароход, крейсер «Лола» назывался. И мы поплыли через Черное море в Румынию, в Констанцу. Через Карпаты, когда ехали, в каждом вагоне пулемет стоял прямо у двери. Ну и когда станции маленькие проезжали, ну, видать, уже там румыны передавали. Так двери открыты были, они кидали, поезд не останавливался, проходил, в двери кидали эту мамалыгу. Это у них каша такая густая с кукурузы. И она в стенку билась, ну, там разбивалась, тут собирали. Они ни в туалет никуда не выпускали. Везли в Венгрию, там какой-то концлагерь был. Ну, там предзонник такой, туда загоняли, туда и сразу в баню. Всех мужчин, женщин, детей, всех вместе в баню. Там косы обрезали, у мамы косы хорошие были. Обрезали косы, косы собирали этот волос, ну, как говорили там, для тюфяков подводникам. Ну, а потом начали переводить из концлагеря в концлагерь, где-то, где только не переводили. Ну, вот крематорий, бараки, лежаки такие, сплошные. Вот так головами сюда лежали. Параша стояла, это такая, так бак, там доска так лежала. Построение на плацу выгоняли, строили. Баланду давали, такая, значит, брюква там или что-то, ну, такое красноватое, ну, как свекла. И рзац хлеб, такой кусочек хлеба, который с каштановой мукой, там, с этим пополам, там, все это было. Ну, детей кровь брали там, которые так были поплотнее, поупитаннее. Брали кровь врачи, давали немножко сахарного сиропу, а потом высасывали кровь и все. И, ну, дети умирали, да, их потом сжигали. Там крематорий, труба, все время черный дым шел. Даже как-то сладковато было, так вот, какой-то привкус от этого на территории.
Виктору Шарко удалось выжить лишь благодаря тому, что их вместе с мамой и сестренкой взяли работать на австрийскую молочную ферму.
И нас туда привели в экономию, в поместье, поселили в курятник. сесты, там, значит, навоз куриный. У них там было много скотины, два стада. Ну, большие стада, где коровы такие белые рыжими пятнами, а другие белые черными пятнами. Их даже не смешивали. А у них там для каждой коровы вот так кафель белый, метлацкая плитка, автопоилка в углу с этим, ну, она корова уже приучена, придавила, вода бежит, она пьет. А людей так, ну, нам в основном давали эту фасоль, которую черви поели, там, зародыш так червячок съел, вот это, ну, и то, что воровали, вот этим питались. Там можно было морковку утащить, а у коров, значит, подсыпки этой всякой, там пышки потом уже начали печь такие, печка стояла железная такая вот. Французы получали посылки через Красный Крест, нам давали всегда.
В 1945 году началась совместная наступательная операция союзников Советского Союза, США, Британии и Франции по освобождению Австрии.
Ну, как американцы бомбили, я видел Вену. В 10 часов утра сирена начинает выть, воздушная тревога, до 5. Самолеты вот так, партия налетает, долбает ее, вот это улетело, другие, вот все время вот так вот она, там ужас, что творилось. Ну, сбивали самолеты там, и это, и даже негры видели летчика раненого. На парашюте спустился, его немцы забрали. И вот, а потом, значит, уже слышно было артиллерию. Там ТУБУ где-то там стреляет. Потом уже ближе, уже пулеметная очередя стала. Нас загнали в такие траншеи. Вот, траншеи вырыли и тюками соломы накрыли. И передовая была здесь. А где там закопали, только башня видно. И там пулеметы, там слышно, разговаривают немцы. Нас не выпускали оттуда. А потом утром как-то тихо-тихо. И тут наши. Третий Украинский фронт. Они, оказывается, ночью всех этих порезали, там пулеметчиков. И говорит, как у нас этот Бог отвел наши руки, хотели траншеи забросать гранатами. Потому что они думали, может, там немцы. Ну, говорит, не знаем как. Даже солдаты плакали. На нас как посмотрят, кто кусок сахара, кто там американские галеты такие маленькие были, соленые, как это, как домино. Кто, значит, орехи эти грецкие.
Сложная вставка в наш подкаст и сложная тема, и я думаю, что каждый должен услышать такие истории, и их не стоит забывать, и помнить о том, что такие вещи происходили на нашей планете, и никогда не повторять таких ошибок, как бы это пафосно сейчас из моих уст не звучало. Ну, а это все были новости на этой неделе, и мы снова вас попросим подписаться и следить за нашими новостями, за теми событиями, которые происходят в Поволжье.
Читайте, слушайте и смотрите нас на нашем сайте delreal.org, а также на наших страницах в соцсетях. До новых встреч!
До новых встреч!